Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая садовая». Языковой барьер
или жизнь замечательных слов.
Раздвоение слова.
Издавна существовала в Англии забава, излюбленная на народных представлениях и гуляниях. На деревянной палочке лошадки скакал комедиант, развлекая публику, мог и зрителям дать покататься. И у нас такое бывало на ярмарках. В Англии назывался такой конек «хобби-хорс». Ну, хорс – это понятно каждому, кто хоть чуть-чуть знает английский. Это лошадь.
С хобби чуть-чуть сложнее. Так прозвали шутов-клоунов. У нас петрушка, у них хобби. Что ж тут такого?
Ну, а постепенно значение слова в Англии расширялось, и с годами обнаружилось, что хобби-хорс – это и карусельная лошадь, и маленькие пони, даже первый велосипед так назвали.
А еще так стали говорить о любимом занятии, увлечении, наиболее предпочтительном для кого-то времяпрепровождении.
Конечно, тут была скрыта доля иронии. Не главной, мол, работой занят человек, а на палочке скакунке скачет. Ха-ха-ха.
Несерьезным делом занимается.
Слова не любят стоять на месте. И вот лошадка потихоньку прискакала в Россию и прижилась.
Но, видимо, потому что первая часть была не очень понятна, на российской почве стала пастись только вторая, кем-то переведенная. Случилось это в начале прошлого века. А перевели слово так – «конек».
И вот Виссарион Григорьевич Белинский замечает в 1834 году. 10-20 человек пишут об одних и тех же событиях, и каждый из них имеет своего конька.
Академический словарь 1912 года отмечает, что конек – это постоянная дума кого-либо, любимая тема разговоров и предмет стремлений.
Слово «конек» прижилось, стало своим и привычным, а со временем даже слегка устарело. Ну, кто теперь станет говорить, что у него есть конек? Сейчас всякий скажет, что у него есть хобби. Прискакала первая половина лошадки скакунка, явилась к нам и безо всякого перевода живет.
Рассказанная история раздвоившегося слова – происшествие вовсе не уникальное. Вот для примера еще один подобный случай, когда слово даже разъехалось по разным частям света.
В XVI веке графы Шлик, владельцы города Йоахимсталь в Чехии, он существует до сих пор и называется Ехимов, имели право чеканки собственной монеты. В 1517 году, поиздержавшись, они воспользовались предоставленной им привилегией и пустили в оборот серебряные деньги, названные по имени города Йоахимсталлерами.
Идея оказалась удачной. Случилось так, что монета быстро разошлась по Западной Европе и даже начала широкое хождение по России.
Йоахимсталлер, попробуй произнеси. Вот и превратился этот самый Йоахимс в Ефимок, одну из самых распространенных когда-то у нас монет.
При царе Алексее Михайловиче, чтобы упорядочить денежные обращения, на Йоахимсталлеры стали ставить специальные клейма – русский герб и год.
Такие деньги получили название «Ефимки с признаками». А потом и свои «Ефимки» стали печатать на монетном дворе.
В Европе Йоахимсталлеры тоже сократили. Получились просто «талеры». В Германии, например, они были изъяты из обращения только в 1908 году.
За это время талеры успели побывать в Польше, Швеции, Франции, даже в Турции. В Италии они назывались «талеро», в Голландии – «Далер», в Испании «Далеро».
Не слышится ли вам кое-что знакомое?
Конечно, вы правы. В англоязычных странах Йоахимсталлеры превратились в доллары.
Теперь ефимков нет, талеров нет, доллары тоже раздобыть не всякий умеет.
Зато каждый может обзавестись коньком или хобби и заниматься на досуге чем угодно, да хоть этимологией.
О любви, дружбе и общественном питании.
А что это мы все о словах и о словах? Давайте поговорим лучше немножко о любви.
Любовь – это прекрасно.
Недаром во Франции, на родине изящных манер и галантности, ее называли драгоценной.
Драгоценная любовь.
По-французски это звучит так. Шарамо.
Очень красиво.
Представляете, Париж, ярко светит луна над Булонским лесом. А? Кавалер, да, в камзоле и широкополой шляпе с пером, со шпагой на боку, быстрыми шагами выходит на поляну, где уже ждет его задумчивая дама, и он, припав на правое колено, прикасается к шелковому шлейфу ее широкого платья, слышен нежный шепот. Шагаму.
О, дивное видение. О, как жаль, что его спугнули какие-то крики.
А это ребят во дворе носятся и квапят. А у Катьки с Петькой шуры-муры, шуры-муры, шуры-муры.
О, вот тебе и драгоценная любовь. Даже не по звуку изменилось словосочетание. Звуки-то остались как раз похожи. А по смыслу и тону потеряла свой возвышенный романтизм. Стала грубоватым, даже унижающим. Для этого понадобилось ему пройти пару тысяч километров от Франции до России и немного пожить с нами. Такая вот любовь.
Впрочем, что мы все о любви да о любви. Поговорим чуть-чуть о дружбе. Недавно я решил проверить ее на прочность. Встретил приятеля и говорю: «Как дела, шаромыжник?» Он ужасно удивился: «Что я тебе сделал? За что ты называешь меня жуликом? А я ведь просто возвратил слову его первоначальное иностранное значение». Лютой зимой 1813 года армия Наполеона, терпя сокрушительное поражение, убегала из России. Холода стояли жуткие. Продовольствие кончилось. Отставшие от основных сил разрозненные группы недавно бравых гренадеров бродили по заснеженным дорогам, обмотавшись платками и одеялами. А тут еще партизаны. Ища тепла и пропитания, замерзающие солдаты сдавались в плен целыми отрядами. Даже женщинам, даже детям просились на постой в крестьянские избы. Русская душа широкая. Многих отогрели, спасли от верной смерти, но дружить, конечно, не дружили. Ведь захватчики сами пришли, никто их в гости не звал. Ну, лопочет у дверей, забавно. Шарами, шарами, откуда ж крестьянам было знать, что по-французски это «дорогой друг»? Не вышло дружбы. Вышло новое слово «шаромыжник», любитель поживиться за чужой счет. И прижилось надолго, подружилось с русским языком, оснастившим иностранное слово отечественным суффиксом.
Ну что это мы все о дружбе и о дружбе? Настало время побеседовать об общественном питании.
Жизнь у нас стала идти на европейский лад, и то и дело встречаются на улицах яркие вывески. Бистро! Бистро – это маленькое такое французское кафе. Теперь это слово становится почти русским. Вернее говоря, снова становится нашим.
Когда в мае 1814 года российские войска вошли в Париж, там никаких бистро не было. Идешь по Елисейским полям, кафе есть, рестораны тоже. А бистро ни единого. Цокают копытами мохнатые казачьи лошадки по парижским мостовым. Спешиваются казаки, входят в кафе, подбегает к ним вежливый гарсон-официант. Казаки спешат, дел много, а времени чуть. Вот и торопят они гарсона. Быстро, быстро! Тот, конечно, старается шустрее поворачиваться. Все-таки победителей обслуживает как-никак.
Скоро слово стало родным для французского уха, только ударение поменяло. Так французам удобнее. И букву «ы» иностранцу не выговорить.
И кафе, где можно быстро-быстро перекусить, стали называть «бистро».
И с тех пор так и именуют во всем мире.
По-французски.
Или по-русски.
Теперь и не разберешь.
Слушайте
школьный радиоканал «Малая Садовая».
Фонтан фантастики.
Айзек Азимов.
Как поймать кролика?
Отдых продолжался больше 2 недель. Этого Донован не мог отрицать. Они отдыхали 6 месяцев. С сохранением заработка. Это тоже факт. Пауэлл с Донованом беспечно отдыхали в ожидании того момента, когда люди за чертежными досками и ребята с логарифмическими линейками скажут: «Все в порядке. Робот готов к полевым испытаниям». И вот они уже на астероиде. И все оказалось не в порядке. Донован повторил это уже не меньше 10 раз, и лицо его стало красным, как свекла.
В конце концов, Грег, посмотри на вещи реально. Испытания срываются. Пора бы уже забыть об инструкциях и взяться за работу.
Я тебе говорю, что по инструкции эти роботы созданы для работы в астероидных рудниках без надзора человека. Но мы не должны наблюдать за ними.
Правильно. Только если он не пройдет испытание, и мы не сможем объяснить, почему, очень может быть, что нам предстоит трогательное расставание с хорошей работой.
Да, фирмы United States Robots, ну, такой неписанный закон, ни один служащий не совершает дважды одну и ту же ошибку.
Конечно, и увольняют после первого раза.
Ты все объясняешь так понятно, ну, просто все, кроме фактов. Ты наблюдал за этой группой роботов целых 3 смены, и они работали прекрасно. Угу. Ты, Рыжий, сам говорил, что мы еще можем сделать?
Ну, да что? Выяснить, что с ними неладно. Вот что мы можем сделать. Да они прекрасно работали, когда я за ними наблюдал. Но когда я за ними не наблюдал, они 3 раза переставали выдавать руду. Они даже не возвращались, когда положено. Мне пришлось за ними ходить.
И ты не заметил никакой неисправности?
Я ничего не заметил. Абсолютно ничего. Все было в полном порядке. За исключением одного пустяка. Не было руды-то. Руды только не было.
Вот что я скажу, Майк. Этот робот ДВ-5 имеет в своем подчинении 6 роботов. И не просто в подчинении. Они... часть его.
Я знаю.
Так, заткнись. Эти 6 вспомогательных роботов – часть ДВ-5, так же, как твои пальцы – часть тебя. Угу. И он отдает им команды не голосом и не по радио, а непосредственно через позитронное поле. Так вот, во всей US Robots нет ни одного роботехника, который знал бы, что такое позитронное поле и как оно работает. И я не знаю. И ты не знаешь.
Ну, это точно, да.
Вот видишь, в каком мы положении. Ты же видишь, если все идет гладко, прекрасно. Если что-нибудь неладно, то, извини, это выше нашего понимания. В том-то и заковыка. Ну, ладно, хорошо. Ты привел его.
Да, что?
Он ведет себя нормально?
Ну, у него нет никакого религиозного помешательства. Он не бегает по кругу, не декламирует стихи, вероятно. Да. Нормально?
Да.
Он ждет.
Здорово, Дэйв. Как себя чувствуешь?
Прекрасно. Ну, можно сесть?
Хорошо, садись. Дэйв, ты хороший парень, ты не капризничаешь, как Примадонна. Ты спокойный, надежный робот-рудокоп. Ты можешь непосредственно координировать работу 6 вспомогательных роботов. И, насколько я знаю, в твоем мозгу из-за этого не появилось нестабильных связей.
Я очень рад этому. Но к чему вы клоните, хозяин?
Сейчас скажу. Это все говорит в твою пользу. Но почему же тогда не ладится твоя работа? Например, сегодняшняя 2-я смена.
Насколько я знаю, ничего не произошло.
Вы же прекратили добычу.
Я знаю.
Ну?
Я... не могу объяснить, хозяин. Это кончится для меня нервным потрясением. Смена кончилась, пришел Майк, а почти все вагонетки были пустыми.
Я должен подумать, Дэйв. Не нужно спешить с решением. Ты лучше иди работать, не надо особенно напрягаться. И пока можешь не очень заботиться о норме. А мы что-нибудь да придумаем. Иди.
Грег, он портится только тогда, когда нас нет поблизости. В этом есть что-то подозрительное.
Ты знаешь, где неисправность? Нет, не знаешь. Ты знаешь, как она возникает? Нет. Ты знаешь, чем она вызывается? Как она вызывается? Нет. Почему это проходит? Нет. Что-нибудь ты знаешь? Нет. И все. И я тоже ничего не знаю. Так что ты от меня-то хочешь? От меня.
Все, сдаюсь.
Ну так слушай. Прежде чем начать лечение, мы должны определить болезнь, правильно? Чтобы приготовить рагу из кролика, нужно сначала поймать кролика. Вот будем ловить кролика.
Крэг, смотри на экран.
О, проклятущий Юпитер.
Посмотри, Грег, они же спятили.
Так, неси скафандры, мы идем туда.
Там... на фоне изрезанных густыми тенями скал плавно двигались сверкающие бронзовые тела. Выстроившись колонной, освещенные собственным тусклым светом, они скользили вдоль испещренных темными впадинами стен грубо высеченного в камне штрека. Все 7 роботов во главе с Дэйвом двигались в унисон. их повороты, нагоняли жуть своей четкостью и одновременностью. Плавно перестраиваясь, они маневрировали с призрачной легкостью лунных танцовщиц.
Они хотят напасть на нас. Угу. Это же военная маршировка.
Так, с таким же успехом это может быть художественная гимнастика.
Одевайся.
Или, может быть, Дэйву почудилось, что он балетмейстер, а? Всегда старайся сначала подумать, а потом лучше промолчи.
Так или иначе, вот тебе твои новые модели. Да. Согласен, это, конечно, не наша специальность. Только скажи, почему с ними обязательно непременно что-нибудь неладно, а?
Потому что над нами тяготеет проклятие.
Я беру с собой детонатор.
Так, ну, пошли.
Далеко впереди, в густой бархатной тьме штрека, прорезаемые лишь лучами их фонарей, мерцали огни роботов.
Вот они.
Да я пытался связаться с ним по радио, но он не отвечает. Вероятно, не работает радиоцепь.
Тогда хорошо, что еще не придумали роботов, которые работали бы в полной темноте. Не хотел бы я разыскивать семь сумасшедших роботов в темной пещере без радиосвязи. Хорошо, что они не светятся, как дурацкие радиоактивные новогодние ёлочки.
Вот давай поднимемся вот на тот уступ. Они идут сюда, я хочу рассмотреть их поближе. Давай, залезешь?
Попробуй.
Роботы следовали за Дэйвом колонной по одному. Подчиняясь четкому механическому ритму, они сдваивали ряды, потом снова строились цепочкой, но уже в ином порядке. Это повторялось снова и снова.
Вот, видишь?
Дэйв, не оборачиваясь, маршировал впереди
видишь?
Всех.
Я вижу, вижу.
Роботы были уже в метрах шести, когда их танец прекратился. Вспомогательные роботы сбились в кучу, постояли несколько секунд и, топоча ногами, быстро умчались вдаль. Дэйв посмотрел им вслед, потом медленно сел и склонил голову на руку. Это движение было почти человеческим. В наушниках Пауэлла прозвучал его голос.
Вы здесь, хозяин?
Все в порядке, Дэйв, все. Что тут произошло?
Не знаю. Я разрабатывал очень неудобный выход руды в 17-м забое. Дальше я ничего не помню. А потом оказалось, что рядом люди. А я нахожусь в полумиле от забоя в главном штреке.
Где сейчас вспомогательные роботы?
За работой, конечно. Сколько времени мы потеряли?
Да немного, не очень много. Ты забудь об этом. Останься с ним до конца смены, а потом приходи. Ладно?
Понял.
Все, я кое-что придумал. Майк.
3 часа спустя Донован вернулся. Он выглядел измученным.
Ну, как?
Ну, когда за ними следишь, все идет гладко.
Понятно.
Знаешь, Грег, я все пытался разобраться.
Да.
Ведь Дэйв необычный робот. Ему беспрекословно повинуются 6 других. Он властен делать с ними, что хочет.
Да.
Это должно отражаться на его психике. Что, если он подсознательно чувствует необходимость подчеркнуть и усугубить эту власть?
Ближе к делу.
Уже близко. Угу. Что, если это милитаризм? Что, если он организует свою армию? Что, если он занимается военными маневрами? Что, если...
А что, если тебе положить компресс на голову? Твои бредни – это находка для цветного приключенческого фильма. Ведь то, о чем ты говоришь, это коренное нарушение работы позитронного мозга. Если бы все было так, то Дэйву пришлось бы поступать вопреки первому закону роботехники о том, что робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Неизбежным логическим следствием такой милитаристской психологии будет власть и над людьми.
Ну да. А почему ты знаешь, что это не так?
Ну, знаешь, во-первых, робот, понимаешь, с таким мозгом он никогда не был бы выпущен с завода. А во-вторых, если бы такое и случилось, мы бы это немедленно обнаружили. Я же проверял Дэйва. Все. Нет, мы еще не можем приготовить рагу. Понимаешь? Мы не имеем пока ни малейшего представления, в чем же дело.
Вот.
В чем?
Если бы мы хоть выяснили, что значит этот танец смерти, мы были бы на верном пути.
Ну,
согласен?
Слушай, Майк, вот что ты скажешь на это? Ведь с Дэйвом что-то случается только когда нас нет поблизости. Мы установили. И достаточно кому-нибудь из нас подойти, чтобы он пришел в себя.
Я уже тебе говорил, что именно это и подозрительно.
Подожди. Что значит для робота, когда людей нет поблизости? Очевидно, ему приходится проявлять больше личной инициативы. Так? Значит, нужно проверить те части его организма, на которых может сказаться эта повышенная нагрузка.
Здорово!
Ну вот.
Хотя нет, мало. Это все-таки оставляет слишком широкое поле для поисков.
Ну так что поделаешь. Во всяком случае, теперь мы можем не опасаться за выполнение плана. Просто будем по очереди следить за роботами по телевизору. И как только что-нибудь случится, немедленно явимся на место происшествия, а это приведет их в себя.
Ну, Грег, ведь это значит, что роботы не пройдут испытаний.
Что-что?
US Robots не может выпустить в продажу модель ДВ с такой характеристикой.
Конечно, это так? Конечно. Нам предстоит еще найти слабое место в конструкции и исправить его. И на это у нас осталось 10 дней. 10 Все дней. Дело в том, что... Впрочем, лучше давай сам посмотри чертежи. Ты специалист по конструкции. Ты же. Вот. А я хочу, чтобы... Ты меня проверил, понимаешь? Я попытался исключить все цепи, не имеющие отношения к личной инициативе. Вот, например, смотри, канал механических действий, да? Я исключаю все боковые связи, вот они.
Ага, все это не так просто, Грег. Когда робот предоставлен самому себе, деятельность его организма немедленно становится более интенсивной почти на всех участках.
На всех участках?
Да нет такой цепи, на которой бы это не сказалось. Да. Нам нужно найти именно те... Очень ограниченные условия, которые выбивают его из колеи, только потом, методом исключения, начать выделять нужные цепи.
Ну, хорошо, ладно, давай, собери чертежи и можешь их сжечь.
Видишь ли, при увеличении активности стоит испортиться одной единственной детали, и может произойти все что угодно. Может быть, где-то наружная изоляция, или пробивает конденсатор, или искрит контакт, или перегревается катушка. Если работать вслепую, то в таком механизме мы никогда не найдем неисправности. Если разбирать Дэйва и проверять каждую деталь поодиночке, каждый раз собирая его и испытывая...
Ну, понятно, понятно, но я же тоже не совсем осел,
ты понимаешь,
правда?
Что мы будем его все время
собирать, что если... Успокойся. Если расспросить одного из вспомогательных роботов...
Ни Пауэллу, ни Доновану до сих пор не приходилось беседовать ни с одним из так называемых пальцев. Вспомогательные роботы могли говорить... И аналогия с человеческим пальцем была не совсем точной. Они имели даже довольно совершенный мозг. Но этот мозг был настроен в первую очередь на прием команд через позитронное поле. И самостоятельно реагировать на внешние возбудители они могли с трудом.
Слушай, приятель, я прошу тебя немного пошевелить мозгами, а потом ты сможешь вернуться к своему начальнику. Так вот, за последнее время твой начальник уже 4 раза отклонялся от заданной программы. Ты помнишь эти случаи?
Да, сэр.
Он-то помнит. Я тебе говорю, что это очень подозрительно.
Поди, проспись. Конечно, он помнит. С ним-то все в порядке. Угу. Так, что вы делали в таких случаях? Я имею в виду всю группу.
Первый раз. Так. Мы разрабатывали трудный выход в 17-м забое. В лаве Б.
Так, отметь.
Во второй раз... Мы укрепляли кровлю, которая грозила повалиться. Третий раз мы готовили точно направленный взрыв, чтобы при отпалке не задеть подземную трещину. Четвертый раз это было сразу после небольшого обвала.
А что происходило каждый раз?
Трудно описать. Давалась какая-то команда. Но прежде чем мы успевали принять и осмыслить ее, приходила новая команда. Маршировать этим чудным строем.
Зачем?
Не знаю.
А первая команда до приказа маршировать, в чем она заключалась?
Не знаю. Я чувствовал, что дается команда, но не успевал ее принять.
Что еще ты можешь сказать? Это была каждый раз одна и та же команда?
Не знаю.
Ну ладно, хорошо. Можешь идти к своему начальнику.
Много уже мы добились. Это был, знаешь, необыкновенно содержательный разговор. Слушай, и Дэйв, и этот недоумок что-то замышляют. Слишком много они не знают и не помнят. Нельзя им больше доверять, Грег. Нельзя.
Знаешь, Майк, если ты скажешь еще одну глупость, я отниму у тебя и погремушку, и соску.
Ну ладно. Ты же у нас гений. А я ж сосунок. Ну так что же? Так а что мы выяснили, да?
Ничего не выяснили. Я попробовал начать с конца, с пальца. И ничего не вышло. Придется снова танцевать от той же печки.
Ты великий человек. Как все это просто. Теперь, маэстро, не переведете ли вы это все на человеческий язык?
Ну, для тебя для надо бы переводить на детский лепет. Словом, нужно выяснить, какую команду дает Дэйв перед тем, как теряет память. Так? Это ключ ко всему.
А как же ты думаешь это выяснить? Мы не можем находиться рядом с ним, потому что при нас все будет в порядке. Принять команду по радио мы тоже не можем. Она передается через позитронное поле. Значит, мы не можем узнать эту команду ни вблизи, ни издалека. И делать нечего.
Да, правильно. Прямое наблюдение не годится. Да, ну так остается еще дедукция.
Что?
А мы будем по очереди дежурить, Майк. Будем, не сводя глаз с экрана, следить за каждым движением этих стальных болванов. А когда они начнут чудить, мы увидим, что случилось непосредственно перед этим, и определим, какая могла быть команда.
Я подаю в отставку.
Хватит. Да брось ты, у нас еще 10 дней. Можешь придумать что-нибудь получше. А?
И в течение 8 дней Донован изо всех сил пытался придумать что-нибудь получше. 8 дней он каждые 4 часа сменял Пауэлла воспаленными, затуманенными глазами, следил за тем, как двигаются в полутьме поблескивающие металлические тела. А когда на 8-й день, преодолевая головную боль, ему на смену явился заспанный Пауэлл, Донован встал и точно рассчитанным движением запустил тяжелую книгу в самый центр экрана. Раздался вполне естественный звон стекла.
Ну вот зачем ты это сделал?
Потому что я больше не собираюсь за ним
следить. Зачем ты это сделал?
Осталось 2 дня, мы еще ничего не знаем. Я клянусь космосом, как можно следить сразу за 6 роботами? Один что-то делает руками, другой ногами, третий машет руками, как ветряная мельница, четвертый прыгает, как полоумный, остальные 2, черт знает, что они делают, и вдруг все останавливается. Грег, мы не то делаем, нужно смотреть вблизи, чтобы были видны подробности.
Ну да, и ждать, не случится ли что за оставшиеся 2 дня.
А что, отсюда наблюдать лучше?
Ну так здесь уютнее.
А, ну там можно кое-что сделать.
Да.
Чего ты не можешь сделать отсюда?
Ну и что же можно?
Можно заставить их остановиться, когда нам будет нужно. Угу. Когда будем готовы подсмотреть, что с ними происходит.
И каким образом?
Сам подумай. Ведь ты же у нас умница. Задай себе несколько вопросов. Когда ДВ-5 выходит из строя?
Угу.
Что тебе рассказал палец?
В критических обстоятельствах.
Верно, как же иначе? Все дело в факторе личной инициативы, а больше всего ее требуется в критических обстоятельствах в отсутствии человека. А что из этого следует? Как нам заставить их остановиться, когда мы захотим?
Нужно устроить аварию.
Майк, ты прав.
Спасибо, друг. Я знал, что когда-нибудь
этого добьюсь. Ладно, не изви ты. Давай оставим твои шуточки для земли, а так там их законсервируем на зиму. Давай, а теперь какую аварию мы можем устроить?
Если бы мы не были на лишенном воды и воздуха астероиде, мы могли бы затопить шахту.
Так, это, несомненно, острота. Знаешь, Майк, ты уморишь меня сейчас со смеху,
и я против
меня не будет. А как насчет небольшого обвала?
Не возражаю.
Хорошо, все, пошли.
Они оказались в шахте.
Ты знаешь этот штрек, Майк?
Не очень хорошо. Он новый. Правда, я думаю, что могу ориентироваться, потому что видел в телевизор.
Пощупай.
О, видишь? Взрывы.
Да.
Мы уже близко.
Так, гляди в оба. Так, идем.
Идем пока правильно. Только бы штрих не кончился.
Так, замолчи. Не трать кислород.
Кажется, тупик.
Так.
Идем назад.
Не-не-не, погоди, свет впереди. Что это за свет?
Свет? Какой свет?
Не что это за свет?
Откуда мы взяться, свет?
А роботы? Майк,
а?
Лезь-ка сюда.
Дыра?
Да. Смотри, они, наверное, проходят этот штрек вот с той стороны. Смотри.
Там ничего нет.
Да сейчас нет. Секунду же назад было, иначе мы не увидели бы света. Берегись! Все в порядке. Все в порядке. Вот, смотри, вот они здесь.
Сверкающие роботы столпились в основном штреке, метрах в 15 от них. Могучие металлические руки быстро разбирали кучу обломков, выброшенных взрывом.
Скорее, они вот-вот кончат, а следующий взрыв может задеть нас.
Ради бога, только не торопи меня, ладно?
Ага.
Не торопи.
Смотри, вон прямо под нами.
Ага.
Над ними в кровле выступ.
Да.
Он остался после последнего взрыва.
Вот.
Если ты туда попадешь детонатором, завалится половина кровли.
Да, идет. Смотри, теперь следи за роботами и моли бога, чтобы они не ушли слишком далеко от этого места. Мне нужен их свет. Все 7. На месте все 7. Да все.
Ну, смотри, смотри, ты следи вот сейчас за каждым движением.
Он поднял руку с детонатором и прицелился. Донован, чертыхаясь про себя, пристально следил за роботами.
Ты шип меня. Я ничего не видел.
Где они?
Вокруг было темно, как в адской бездне.
А мы их не задавили.
Слушай, давай спускаться, не спрашивай меня ни о чем. Майк!
Что?
Майк!
Что?
Мы заперты. Все, кровля обвалилась не над роботами, а над нами.
Что? Включи фонарь.
Да.
Ого, ну и как вам это нравится?
Знаешь, Майк, мы окончательно все испортили. Мы так и не знаем, в чем дело с Дэйвом. Идея была хороша, но она же обернулась против нас.
Мне жаль огорчать тебя, старина. Мы некоторым образом попали в ловушку. И если, дружище, мы с тобой не выберемся, нам крышка.
Да.
Нам крышка.
Крышка.
Ясно? Сколько у нас кислорода? Не больше, чем на 6 часов?
Я уже думал об этом. Вот. Конечно, Дэйв быстро откопал бы нас, но только после нашего замечательного обвала он, наверное, опять свихнулся, и по радио с ним связаться нельзя.
Здорово. Правда здорово, да?
Да.
Погоди-ка, погоди. Тут есть какое-то отверстие. Да. Можно в него голову в шлеме-то? Можно так я... Ой, Грег!
Что такое?
А что, если Дэйв приблизится на 6 метров? Он придет в себя, а это спасет нас?
Конечно, конечно. Ну, а он где?
Там, в штреке. Довольно далеко. Ради бога, перестань дергать меня за ноги, пока не оторвал мне голову. Я сам пущу тебя поглядеть.
Взрыв был удачный. Ты только посмотри на этих балбесов. А прямо балетка.
Черт, комментарии. Они приближаются.
Да не видно, слишком далеко. Погоди-ка, дай-ка мне фонарь, я попробую привлечь их внимание.
А?
О, нет, бесполезно. Видишь, они, должно быть, ослепли. О, смотри, смотри, двинулись сюда. А, как тебе это нравится?
Хватит, хватит, дай мне посмотреть.
Далеко они?
15 метров.
Да.
Идут сюда. Да. Еще четверть часа, и мы будем свободны.
Эй, в чем дело? Слушай, пусти меня, но не будь свиньей.
Они повернули кругом, Грег, они уходят. Дэйв!
Эй,
Дэйв!
Что толку? Ведь звук-то здесь не проходит. Что ж ты?
Ну, колоти в стену, бей по ней камнем, создай какие-нибудь вибрации. Нужно уж привлечь их внимание, не то мы пропали. Ну,
погоди,
что?
Майк, послушай, у меня идея, клянусь Юпитером. Ого, как раз самое время перейти к простым решениям. Майк!
Ну, что тебе?
Да пусти меня скорее, ну, пока они еще недалеко.
Что ты хочешь делать? Эй, ты что хочешь делать с этим детонатором?
Я хочу немножко пострелять.
Хватит, пострелял!
Я тебе потом объясню все, посмотрим сперва, что получится. Ну, отодвинься от меня, не мешай.
Вдали виднелись все уменьшающиеся огоньки роботов. Пауэлл тщательно прицелился и трижды нажал спусковую кнопку. Потом он опустил ствол и тревожно вгляделся в темноту. Один вспомогательный робот упал. Теперь было видно только 6 сверкающих фигур.
Дэйв!
Хозяин, где вы? У третьего вспомогательного разворочена грудь. Он вышел из строя.
Неважно, нас завалило при взрыве. Ты видишь наш фонарь?
Вижу. Сейчас будем там.
Вот как дружим.
Ладно, Грег, ты победил. Расскажи, в чем было дело?
Просто мы все время упускали из виду самое очевидное. Мы знали, что дело в личной инициативе, что это всегда происходило при аварийных обстоятельствах. Но мы думали, что все вызывалось специальной командой. А почему это должна быть какая-то одна определенная команда?
А почему и нет?
А почему не целый класс команд? В обычных условиях один или несколько пальцев выполняют несложную работу, которая не требует пристального наблюдения за ним. Ну, точно так же, как наши привычные движения при ходьбе, да? А при аварийных обстоятельствах нужно немедленно и одновременно привести в действие всех 6. И вот тут-то что-то сдает, а остальное уже просто. Я уничтожил одного из роботов, и все, и Дэйву пришлось командовать лишь 5. Инициатива-то уменьшается, и он все, он становится нормальным.
Как вот. Ты это?
Логика была, логические рассуждения. Я произвел эксперимент, все оказалось правильно.
Вот и мы. Вы продержитесь еще полчаса?
Конечно, конечно, конечно. Мы все... Мы, понимаешь, проверим те цепи, которые испытывают большую нагрузку при 6-канальной команде, чем при пятиканальный.
Если Дейв сделан так же, как опытный экземпляр,
да,
там должна быть специальная координирующая цепь, и все дело ограничится именно ей. Ну, слушай, ну это здорово.
Слушай, хорошо, ладно, обдумай это, а когда вернемся, проверим по чертежам, а теперь пока Дейв до нас добирается, все, я отдохну.
Погоди, погоди, скажи мне еще одну вещь. Что это была за странная маршировка, вот эти причудливые танцы, которые начинались каждый раз, когда они теряли рассудок?
А это я не знаю, но у меня есть одно предположение. Вот вспомни, вспомогательные роботы, пальцы, да, Дэйва, да? Мы все время их так называли. Так вот, я думаю, что каждый раз, когда Дэйв становился психически ненормальным, у него все в голове путалось, и он начинал вот так вот вертеть пальцы. Вот так вот. И все.
И все.
И все.
Рассказ Айзека Азимова «Как поймать кролика» читали актеры Сергей Дрейден, Александр Лыков, Андрей Дижонов, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Инга Бочанова.
Слушайте
школьный радиоканал «Малая Садовая».
Сергей Смольянинов. Рыбалка. Я ловил карася, а карась все прятался. То в ботинок, то в сапог. Я поймать его не мог. Но зато поймал кроссовки, провода, моток веревки, 5 прищепок и расческу, самокат, коляску, соску, 2 погнутых колеса, руль, сиденье, тормоза, весь старинный лимузин. Можно строить магазин возле речки на песочке, место есть торговой точке. Вдруг поймал я карася, опустела речка вся. Просто так течет вода и чиста, как никогда. Отпущу тебя, карась, мне рыбалка удалась. Снежочница. Жил в песочнице песок. Прилетел зимой снежок. Где была песочница, там теперь снежочница. Я леплю снеговика, как куличик из песка. Но тепло настало, снеговик растаял. Где была снежочница, там опять песочница. Нелегко. Нелегко помыть посуду, можно выбиться из сил. Нелегко сказать «не буду», если маме нагрубил. Нелегко покрасить трубы, выпить с пенкой молоко. Нелегко почистить зубы и умыться нелегко. Трудно снять коньки и лыжи, а тем более надеть. Сок лимонный трудно выжать, песню выучить и спеть. Сложно выкопать картошку. Нелегко убрать кровать. Очень просто только ложкой за столом размахивать. Самостоятельный. Сказала мама мне вчера: «Какой ты замечательный! Убрал постель, да ты уже вполне самостоятельный!» А я подумал: «Ну и ну! Я сам стоять умею! Что тут уметь? Не только я стоянием владею! Могу жевать, и значит, я вполне саможевательный! Могу глотать, и значит, я вполне самоглотательный! И за столом, причем любым, давно самосидительный. И телевизор я уже давно самоглядетельный. Стоять, подумаешь, стоять. И столб самостоятельный. а я посуда, пыли, пол, постели, убирательный. Стул. Стул стоял в углу. Глупо провинился. Ножкой стол задел и не извинился. Стул стоял, ворчал. С кем так не бывает? Вечно этот стол ноги расставляет. Требуется волшебница. Вы слышали? Требуется волшебница. Невероятно, но все-таки требуется. Работа простая. Нужно заставить какими угодно волшебными средствами девочку Юлю сидеть, не вертеться и не дрыгать ногами, мешая всем. Простая работа, совсем простая. Возможно, потребуются волшебные пассы, чтоб Юля съела творожную массу. Возможно, потребуется волшебное слово, чтоб Юля не перепачкалась снова, не качалась на стуле во время ужина, не разливала бы чайные лужи, не лизала бы нож, не ела торт носом. Подумать надо и над этим вопросом. Не села бы к маме спиной и боком, полоская горло вишневым соком, не кричала бы «фу», не мотала косичками, ну и, конечно же, не играла со спичками. А самое трудное для волшебницы – сидеть, улыбаться и тайно надеяться, что после ужасного шума и гама Юлечка скажет «спасибо, мама». Теплая осень. Вниз по ниточкам дождя осень опустилась, пробежала по траве, в листьях закружилась, улыбнулась, и в лесу запылали краски. Даже камень потеплел от осенней ласки. Часовня. В огромном старинном замке у лорда была часовня. Он ровно на час в часовню задумчиво заходил. А в детстве была у лорда в старинном замке минутня. И ровно одну минуту в минутне он проводил. Сказал себе лорд: пора бы о старости тоже подумать. Свободных часов все больше, и дел неотложных нет. Построю-ка я недельню, потом построю годовню, потом не спеша столетню, и в ней проведу 100 лет. На Пегасике вас сегодня катали поэт Сергей Смольянинов, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, редактор Сергей Махотин и актриса Татьяна Михалевкина.
На этом я, редактор Сергей Махотин, прощаюсь с вами и желаю всем удачи. До новых встреч, друзья!